Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Из этого выпуска вы узнаете, что думают в соцсетях по поводу премьеры фильма об Алексее Навальном, о визите Владимира Путина на кладбище и о проекте президентского указа о сохранении традиционных ценностей. На фестивале независимого кино «Санденс» состоялась премьера документального фильма об Алексее Навальном, который снял канадский режиссер Дэниел Роер. В России многим удалось посмотреть его онлайн прямо на сайте фестиваля, и зрители делились своими впечатлениями в сети. Оксана Баулина.
В какой-то момент я остановила фильм, чтобы порыдать. Вот вроде знаешь и помнишь всю канву событий, но сцена в отеле перед возвращением Алексея в Россию просто на разрыв аорты, хотя она практически шепотом и почти без слов.
Михаил Идов.
Это очень сильный фильм, причем жанровый, с идеальными аттракционами и саспенсом, о чем сам Навальный говорит в начале: «Давай это будет триллер». Концовка размазала меня по стене, несмотря на то, что каждый факт и почти каждый кадр был известен заранее. Для такого и нужно кино.
Один из героев фильма, расследователь Христо Грозев, накануне премьеры прокомментировал показ телеканалу «Дождь», который российские власти объявили иностранным агентом, как и интернет-издание «Беллинкэт», которое представляет Грозев.
Там видно с первого момента, в котором вообще мы начали работать по этому расследованию, как это происходило. Я даже для себя переоткрыл снова, как я думал тогда, как сначала считал, что из этого ничего не будет, и как вдруг потом мы нашли логический подход, логический алгоритм, который нам вывел на окончательную правду. Так что для меня, надеюсь, что этот фильм, поскольку относится к самому расследованию, это покажет всему миру, что реально это было журналистическое расследование, а не какой-то слив из каких-то спецслужб. Потому что все видно в реальное время. Просто так случилось, что режиссер и оператор, которые были по другому поводу в Европе и снимали другой фильм вместе с «Беллинкэт», были на месте, когда начались расследования по Алексею, по его отравлению.
Прокремлевские блогеры и журналисты тоже отмечают, что фильм ориентирован на западного зрителя. И заодно по-прежнему настаивают на том, что эпизод с отравителем Кудрявцевым – это просто инсценировка. Андрей Вышинский.
Довелось посмотреть фильм пропагандистов HBO о Навальном. В итоге впечатление еще хуже, чем ожидалось, и это не шутка. Что первым делом бросается в глаза, что кино явно не для российского зрителя. Навальный разговаривает на английском даже в бытовых сценах. Кроме этого, фильм нельзя посмотреть с российских IP-адресов, то есть создатели нам сразу дали понять, что фильм для американцев. Что логично, смотреть эту агитку у нас толком и некому. Есть и реально смешные моменты, как, например, знаменитый звонок Навального своему чекисту-отравителю. В подлинность этого материала в России верят только самые упоротые навальнисты. Очевидно, что если бы Навального вел агент спецслужб, то голос бы идентифицировал легко, не говоря уже о том, зачем ФСБшнику трепаться по телефону, выдавая секретную информацию.
Между тем, после выхода расследования об отравлении Навального Кудрявцев куда-то исчез. Выглядит это несколько подозрительно, отмечает политолог Аббас Галямов.
Фильм о Навальном ставит в повестку новую тему – судьбу Кудрявцева. Мария Певчих переживает, что его могут убить и скинуть в канаву, а Грозев говорит, что было бы гуманно предложить ему помощь. Дальше сообщается, что Кудрявцев после звонка Навального исчез, а Грозев и Певчих тех самых пор не могут его найти. Кудрявцев, конечно, не главный герой фильма, но именно его судьба способна заинтересовать чиновничью массу. Одно дело защищать режим, который врагов уничтожает, и другое дело власть, которая тебя самого в канаву спихнет, если ты проколешься. Кремлю сейчас лучше показать Кудрявцева живым и здоровым. Во-первых, нос команде Навального утереть, во-вторых, аппарат успокоить. В конце концов, на нем все держится.
Западный зритель получит из фильма много новых сведений не только о Навальном, но и об устройстве российской жизни в целом, пишет журналистка Ксения Туркова.
Первой мыслью, на которой я себя поймала, когда смотрела фильм «Навальный», было: «Ну и что? Мы же все это и так знаем». Но потом посмотрела на реакцию своего мужа, американца, который ничего не знал ни о том, как нашли отравителей, ни о работе по трусам, ни о других деталях покушения, возвращения, задержания, да и в целом подробностей жизни и работы Алексея. На звонке Кудрявцеву он просто не мог дышать, и то и дело поворачивался ко мне со все большим выражением шока на лице. А в конце фильма почти расплакался. Благодаря ему я поняла – это и есть признак того, что режиссерская задача выполнена. О Навальном узнал или узнает весь мир. А заодно узнал о том, что делают с людьми, которые выходят на мирные пикеты или приходят встречать политика, которого поддерживают, в аэропорт. И о том, как выглядят провинциальные больницы, о том, что любую базу данных можно купить на черном рынке. И много еще о чем. Это и есть главный результат.
В России результатом выхода фильма стало то, что Алексея Навального и его соратников включили в базу экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Непосредственную связь между этими событиями видит журналист Алексей Пивоваров, который прокомментировал это на своем канале «Редакция».
Мы в очередной раз получили доказательство правоты вождя, говорившего, что из всех искусств важнейшим для нас является кино. Уже второй фильм в биографии Навального имеет силу прямого политического акта. После премьеры на Западе многие ожидают новых обсуждений дела Навального, возможно, новых санкций против высокопоставленных россиян.
То, что к числу террористов отнесли людей, занимавшихся легальной политической борьбой, говорит само за себя, считает блогер Александр Фельдман.
Когда наследники террористической организации ВЧК, созданной специально для устрашения оппонентов советской власти, оккупировавшей Россию в течение более чем 70 лет, записывают в террористы и экстремисты людей, никогда за всю свою историю не призывавших ни к массовому террору, ни к бессудным казням, ни к изгнанию инакомыслящих и лишению онных гражданства, мне, как небезызвестному литературному герою, хочется предложить им лупить себя по затылку, и когда они вылупят из себя все чекистские галлюцинации, отправятся на чистку сараев.
Любовь Соболь написала в Твиттере, что она, вероятно, первый выпускник МГУ с красным дипломом юрфака, который оказался в списке экстремистов и террористов. Все это нужно для того, чтобы ни она, ни другие соратники Навального не помышляли о возвращении в Россию, считает блогер Илья Варламов.
Понятно, зачем их в этот список внесли, потому что, за исключением Навального, все из России уехали, они сейчас находятся за границей. И внесение в этот список означает то, что люди уже точно 100% не смогут там в Россию вернуться, то есть им прямо отрезают окончательно пути там возвращения, чтобы там даже через годик, через два у них и мысли не было. Кроме того, им, конечно же, максимально усложняют жизнь, потому что внесение в этот список означает блокировку всех ваших счетов и там дополнительные трудности. Ну и также никто не сможет с ними сотрудничать, потому что любые там попытки даже как-то задонатить на хоть какой-то из их проектов, они придут к тому, что вы будете финансировать террористов и экстремистов, а значит, какой-нибудь Росфинмониторинг придет уже и за вашими счетами.
Но пока речь идет только о списке Росфинмониторинга, а значит, санкции грозят только Навальному и его единомышленникам из списка, и речь идет только о блокировке счетов. Черные сценарии, которые перечисляет Илья Варламов, начнут разворачиваться только в случае, если Навального и членов его команды признают экстремистами и террористами в судебном порядке. А этого пока не случилось. Пока. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Сегодня мы поговорим также о путинском визите на кладбище и о президентском указе, посвященном защите традиционных ценностей. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Слушайте подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок в память о павших бойцах и жертвах блокады. Это событие вызвало в соцсетях оживленное обсуждение, почему, поясняет на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Все бы хорошо, ну то есть нормальное человеческое действие, почтить память блокадников. Более того, мы знаем, что эта тема для Владимира Путина глубоко личная, по крайней мере, именно за нее он как-то очень сильно наказал телеканал «Дождь», убрав его фактически из вещания кабельных каналов, по крайней мере, многих кабельных каналов. Помните, за опрос про то, надо ли было сдавать Ленинград для того, чтобы сохранить жизни. Забавно, что опрос придумал журнал «Дилетант», и как бы это была передача на основе него, но в итоге достал мороз, дождю, неважно. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Но по итогу он приехал на это кладбище, и в итоге случился коллапс. Почему случился коллапс? Потому что это 78-я годовщина снятия блокады. В отличие от Путина, есть люди, которые ходят туда каждый год, чтобы почтить память родных и близких, или просто отдать дань уважения. У них такая традиция, так заведено. Они приходят, кладут какое-то количество цветов, и, собственно, затем идут по своим делам, или, может быть, поминать к себе по домам. Но в этот раз у них ничего не получилось, потому что с самого утра проход на кладбище был перекрыт.
Газеты опубликовали яркие кадры с одиноким Путиным, идущим по пустому кладбищу. Остальным посетителям пришлось ждать за забором, причем сверху за всем наблюдали хорошо заметные снайперы. Это стало поводом для множества ироничных комментариев. Кирилл Ляц.
Загадка. Идет дед, в бронежилет одет. Народ не пускают, снайперы прикрывают.
Твиттер «Русская рулетка».
Никогда еще на Пискаревское кладбище не ступала нога настолько мертвого внутри человека.
Причем именно в этот день президент вполне мог бы продемонстрировать единение с народом и пообщаться с людьми, которые тоже пришли на кладбище почтить память близких. Но не таков Владимир Путин, констатирует Леонид Волков на канале «Навальный Лайв».
Путин в полном одиночестве, никого рядом с ним нет, возлагает цветы на этом самом Пискаревском кладбище, все равно дежурят снайперы, люди отгорожены, людей рядом нет. Такой вот символ нашего времени. Одинокий, потерянный дед, рядом с которым, не дай бог, чтобы нормальный человек оказался, рядом с которым люди, даже скорбящие о своих близких, люди не могут находиться рядом. И все это еще и контролируют снайперы, которые держат в своем прицеле то ли блокадников, то ли родственников блокадников, то ли Путина самого, тут уже не до конца и понятно.
И это не первая ситуация, в которой президент предпочел одиночество, напоминает журналист «Эхо Москвы» Антон Орех.
Вроде бы уже надо перестать удивляться этим картинкам. Путин один, и на версту вокруг никого. Начиная с того памятного кортежа, который ехал по вымершей Москве. Один возлагает цветы к вечному огню, один на Пискаревском кладбище, один в чистом поле отвечает на вопросы журналистов. Вам нравится, что человек во главе страны настолько явно подчеркивает свою дистанцию от людей?
Многих особенно возмутило то, что на кладбище не смогли попасть в том числе настоящие блокадники. Журналист телеграм-канала «Потифонькин» пообщался с 89-летней Анастасией Петровной, которая рассказала, что пришла на кладбище пешком, чтобы возложить цветы, но не может туда попасть. Ольга Романова.
Блокадники за забором у Пискаревского кладбища часами мерзнут и ждут, когда Путин закончит позировать. А в них сверху целятся особо патриотичные снайперы. Но ветеранов оскорбляешь, отрицаешь победу и оправдываешь фашизм все равно ты.
Михаил Ходорковский.
В этом вся суть путинского режима. Память о войне и блокаде нужна только для красивой картинки в телевизоре. А от стариков защитят снайперы.
На сообщения о блокадниках, которых не пускали на кладбище, отреагировали в Кремле. По словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, петербуржцам пришлось ждать за забором недолго, не более 10 минут. То, что кладбище перекрывали, в Кремле не отрицают. Между тем стало известно, что перед визитом президента на кладбище продезинфицировали сугробы. Этот поразительный факт комментирует передача «Наповал» на своем канале Александр Невзоров.
Официальный протокол посещения мемориальных кладбищ президентом Российской Федерации вроде бы не предполагает валяние президента в сугробах и игру в снежки с другими официальными лицами, с охраной или там с призраками. Конечно же, бывает всякое, тем более в России. Иными словами, прямой тактильный контакт Путина с сугробом не планировался, но, как выяснилось, и такая возможность была не исключена. Посему на блокадном Пискаревском кладбище в Петербурге, где 27 января исполнялся какой-то очередной казенный ритуал посещения и возложения, снег был обработан мощным антисептиком. А так как никакой ясности, в какой именно сугроб может занырнуть Путин, не было, то дезинфицировали на всякий случай все пространство, включая подмышки Родины-Матери. Это понятно и оправдано. Иноагенты и солдаты НАТО могли заранее накашлять на могилы ковидом.
Очевидно, президент действительно отгораживается от окружающих, в том числе по санитарным причинам, считает блогер Анатолий Несмеян.
Судя по блицу Путина в Санкт-Петербург, он был проведен в сугубо ритуальных целях. Его даже не использовали для фотосессии любимый руководитель и народ-богоносец. Местного бургомистра не допустили к телу, что должно, видимо, предполагать неодобрительную реакцию на бегловские коммунальные провалы. Хотя, скорее всего, в данном случае руководствовались банальными санитарными соображениями. Мало ли, вдруг чихнет на влиятельную особу. Смольный анонсировал целую встречу с великим вождем, но в итоге сообщили лишь о неком контакте, который никто даже не запечатлел. Сидящий безвылазно в стерильном схроне вождь, похоже, психологически превратился в откровенного социопата и попросту тяготится любыми внешними контактами, только охрана и верный бронежилет.
Это подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю вам, чем в последние дни живут социальные сети. С вами Аля Пономарева. Министерство культуры Российской Федерации опубликовало проект президентского указа, призванного покончить с навязыванием россиянам вредоносных западных ценностей и навязать им вместо них свои традиционные. В тексте проекта указа перечисляются эти ценности и угрозы.
К числу традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, далее деструктивной идеологии, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служение Отечеству, продолжение рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру.
Список начали активно обсуждать в блогах. Дмитрий Колезев в подкасте «Колезев и Микитась» отмечает, что в списке ценностей много противоречий.
Моя претензия к этому списку, наверное, главная, то есть их две. То есть, с одной стороны, он очень лукавый. Если думать про каждую из этих ценностей, то в современной России можно найти массу всего, что противоречит этим декларациям, в том числе то, что делает власть. С другой стороны, список противоречивый. В нем как бы намешано за все хорошее, что называется. Там есть вещи, которые вступают друг с другом в противоречие. Если брать, скажем, не знаю, ценность гуманизма и ценность человеческой жизни, которые прописаны номер один, и ценности коллективизма, которые там тоже прописаны. Это, в принципе, друг другу во многом противоречащие, на мой взгляд, ценности, потому что коллективизм предполагает преобладание интересов какой-то группы, например, нации, государства, партии, не знаю, военного соединения, хоть чего, какой-то группы, коллектива какого-то, над интересами личности, индивидуальными интересами. И, собственно, мне кажется, что это вообще вот главный вопрос российский, такой главный, как бы, краеугольный камень наших проблем и наших споров. Что важнее? Индивидуальные права человека, его жизнь, его ощущения, чувства, комфорт, дискомфорт, страдания, бедность, богатство или интересы народа, там, нации, государства. Россия довольно однозначно отвечает сегодня, в том числе вот этим документом, что интересы нации, интересы государства, они важнее, что человек должен поступиться своими частными личными интересами ради чего-то большого и важного.
На еще одно противоречие указывает бывший редактор отдела медиа газеты «Ведомости» Ксения Балецкая.
Как одна из опасностей для традиционных ценностей указано, реформы в области науки, проводимые без учета традиций. Мне казалось, это какое-то элементарное знание, что наука построена на открытиях, новациях, экспериментах, то есть на полной противоположности традиционным ценностям. Если научное знание начинает постоянно оглядываться на традиции, это приводит к его полной импотенции. Опять же, многие века в истории это прекрасно показывают. Привет, Средневековье! Как-то сильно не хочется. Давайте не будем.
И, конечно, отдельного внимания заслуживают многочисленные указания на разнообразных врагов, которые попирают традиционные российские ценности, пишет сценарист Иван Филиппов.
Нахожусь под большим впечатлением от проекта постановления правительства о традиционных ценностях и угрозах для них. Исходя из этого документа, есть враги, преимущественно иностранные, которые ценностям нашим и культуре угрожают и хотят ее уничтожить. А значит, культуру нужно срочно от врагов защищать. Так вот, это безумие. Мысль о том, что русская культура немощна и нуждается в защите от кого бы то ни было, оскорбительна. То есть нам, с нашими итальянскими зодчими, которые строили Кремль, итальянскими архитекторами, которые много чего еще строили, шотландскими адмиралами, французскими генералами, немецкими царицами, вот нам с этим историческим багажом нужно вестернизации опасаться? Зачем? Весь XIX век большая часть русской аристократии или не говорила на родном языке, или говорила так себе. Помешало ли это кому-то из великих русских писателей? Татьяна русский плохо знала и писала Онегину на привычном ей французском. И чего? Века существования русской культуры убедительно доказали, что она сама со всеми вызовами времени справится, а считать иначе может только человек, совсем не знающий истории своей страны.
Представители государства и окологосударственных общественных организаций проект указа, конечно, поддержали. Как положено по закону, он опубликован на сайте regulation.gov.ru, и российские пользователи, зарегистрированные на госуслугах, могут прямо сейчас голосовать за или против указа и оставлять свои комментарии к нему. На странице указа из-за этого идет настоящая битва. На это обратил внимание научный сотрудник медицинского университета имени Пирогова Георгий Куракин.
Заметил очень резкий прирост голосов за проект о традиционных ценностях со скоростью примерно 10 голосов в минуту. При этом рост голосов против 1-2 в минуту. Просто страничка проекта получила популярность у сторонников традиционных ценностей или статистическая аномалия?
Наблюдение за процессом подхватил математик Сергей Шпилькин.
И тут случилось непредвиденное. Ровно в полночь вышли в бой силы зла, и нетрадиционные ценности пошли в атаку на традиционные.
На момент подготовки этого выпуска число поддержавших указ более чем на 1000 превышало число тех, кто проголосовал против. Алексей Меняйло.
Нешуточные баталии разворачиваются вокруг закона о скрепах. Мы ставим дизлайки, а мракобесы лайкают, как не в себя. Организованные мракобесы берут, во-первых, организованностью, во-вторых, мракобесностью. В мракобесности мы их не переплюнем и даже не будем пытаться, но давайте возьмем организованностью. Логиньтесь через госуслуги и ставьте дизлайк.
Сторонники указа почему-то часто голосуют за него в рабочее время, отмечает политолог Екатерина Шульман. В программе «Статус» на радио «Эхо Москвы» она разбирается, откуда вообще взялся этот указ и для чего он может быть нужен.
Я напомню, что летом еще прошедшего 2021 года, 2 июля, президент подписал указ о стратегии национальной безопасности Российской Федерации, по которой мы с тех пор живем, если вы не заметили. Там был и есть раздел «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Это чтобы вы не подумали, что это вдруг такой взрыв креатива, вот в Минкульте сидят, они думают, дай-ка мы традиционную ценность защитим. Они должны это делать, более того, больше полугода они тянули с этой красотой. Значит, практически кусками многое заимствовано из того указа, из стратегии, в частности, то перечисление ценностей, которые так порадовало читающую публику, оно тоже все оттуда. И упоминание США и союзников в качестве тех, кто активным нападкам подвергает наши эти самые духовно-нравственные, культурные, исторические ценности. И про дискредитацию, и про неискажение истории. Все это там замечательнейшим образом есть. Значит, что я там вычитала из таких вот бюрократических вещей, которые чем-то большим отличаются, чем копипастой? А именно, предлагается создать орган межведомственной координации. По вопросу защиты ценностей, сохранения и укрепления, а который будет наделен следующими полномочиями. Проведение организационно-кадровых мероприятий, включая согласование кадровых назначений.
То есть, возможно, теоретизируют дальше участники программы, этот список ценностей будет каким-то образом использоваться для утверждения на должность тех или иных чиновников, которых будут проверять на соответствие списку. Если бы по нему проверяли президента, он бы точно не прошел. И другие официальные лица тоже, отмечает на своем YouTube-канале Георгий Сатаров.
Насчет высоких нравственных идеалов и крепкой семьи, ну, точно я не могу показывать пример. А вот семья президента наверняка показывает. А насчет приоритета духовного над материальным демонстрирует и президент в своем дворце, и огромное количество дворцов его ближайшего окружения. А коррупция, а гуманизм, милосердие и справедливость – это, конечно, наши суды. А уж взаимопомощь и взаимоуважение – ну, это наш ФСИН демонстрирует по полной программе. То есть такого цинизма, такого издевательства над реальностью представить себе просто трудно.
Но этого списка всего хорошего оказалось мало. Точнее, понадобился дополнительный список всего плохого, потому что культ эгоизма и вседозволенности – это слишком размытая формулировка. конце недели Путин поручил составить реестр токсичного контента в интернете. Вера Афанасьева.
А что у нас в стране токсичного? Воздух, вода, еда, водка, производство разное, захоронение ядерное, а еще новичок. Нет, это оставьте, займитесь-ка токсичным контентом в интернете.
В пользу такого списка уже высказался сенатор Алексей Пушков.
Важная тема и важная инициатива. Будем обсуждать ее на ближайшем заседании комиссии Совфеда по информационной политике. Эти так называемые новые ценности должны стать в нашем обществе персонами нон-грата.
Что же это за так называемые ценности, которые должны каким-то образом стать персонами? Многие не сомневаются, что именно персонами, которых будут преследовать, все и закончится, пишет в Телеграме адвокат Иван Павлов.
К иностранным и нежелательным теперь добавятся токсичные, те, которых не смогли угомонить уже имеющимися реестрами. Токсичных будут блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ. Ашманов, предложивший Путину эту идею, называет токсичным контент про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилию. В токсичный контент про насилие можно запросто записать материалы о пытках или информацию от экстремистских организаций, главным образом ФБК. В поощрение ЛГБТ – расследование об убийствах геев в Чечне, а в радикальный феминизм все о домашнем насилии. Зоофилию, видимо, добавили просто, чтобы поиздеваться над феминистками и ЛГБТ-сообществом. Любопытно будет увидеть окончательный список так называемых токсичных тем, но и сейчас уже понятно, что создается этот реестр в первую очередь для борьбы с журналистскими расследованиями и информацией, распространяемой правозащитными организациями. Наверняка критерии для попадания в реестр в итоге существенно расширятся. Интересно, что очередная запретительная идея для интернета появилась через 10 дней после выхода расследования Романа Баданина и его агентства о родственниках президента. Возможно, это не совпадение.
О создании реестра токсичного контента в интернете Путину должны доложить до 1 июня, то есть ко дню защиты детей, потому что, конечно, все это делается именно ради защиты несовершеннолетних от ужасов, которые они могут увидеть в сети. Как эта защита будет организована технически, пока неизвестно, но не исключено, что в этом примет непосредственное участие компания автора инициативы Игоря Ашманова, чьими услугами и будут вынуждены пользоваться все, кто предоставляет россиянам доступ к интернету. Или, как говорил персонаж бессмертного романа «12 стульев» Остап Бендер,
«Итого 500 рублей. Господа, дети вас не забудут».
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!